Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
Здравствуйте, друзья! Это «Время науки» на радио КП. Меня зовут Мария Баченина, и по правую руку от меня я счастлива представить соведущего этой программы в студии радиостанции «Комсомольская правда» научный руководитель Национального центра физики и математики, академик Российской академии наук Александр Сергеев. Александр Михайлович, добро пожаловать.
Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях еще один интересный человек, друзья мои. Я, честно говоря, волнуюсь, потому что титр, вот те, кто у нас смотрит по видео, да, вот такой, показываю я руками. Итак, доктор физико-математических наук, член-корреспондент Российской академии наук, директор физического института имени Лебедева, РАН, специалист в области прецизионной лазерной спектроскопии, рентгеновской нелинейной квантовой оптики, лазерного охлаждения, Николай Калачевский. Николай Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Мария.
Друзья мои, тема сегодняшнего заседания – это квантовая революция. Меня восхищает это название, знаете, ну, как-то очень с такой пафос, претензия в хорошем понимании этого слова. Но, честно говоря, я вообще не могу понять, почему так назвали. И вообще, давайте начнем, что такое квантовая революция? Как понимать это словосочетание?
Квантовая революция, ну, это те изменения, наверное, в нашей жизни, которые привели к существенным изменениям быта фактически нашего, да, уклада жизни. Революция – это всегда изменение в хорошую или в плохую сторону. Мы, правда, как-то больше к плохой привыкли, но в данном случае это в хорошую сторону, что мир поменялся существенным образом за счет появления квантовых технологий, квантовых идей, начиная с элементов ядерной физики, потом, конечно, это лазеры, которые мы все воспринимаем, уже даже иногда и не воспринимаем, потому что вся коммуникация по интернету осуществляется с помощью лазерных источников, мы это не всегда даже осознаем уже, и химия, естественно, которая тоже сугубо квантовая наука, материалы, лекарства, магнитные материалы, это чисто квантовые истории, и это настолько глубоко вошло в нашу жизнь, что мы, даже вот сегодня общаясь по радио со слушателями, и не очень-то осознаем, какие квантовые механизмы в классическом, как в классическо-квантовом понимании, в понимании первой как бы волны квантовых достижений разделяют слушателя и вот нас здесь. Да, их
как
там
интересно.
Много.
Но действительно, квантовые явления, мы привыкли, что это на каком-то микроуровне совсем какие-то проявления. Но поскольку это все появляется в нашем макромире, то есть просто такой термин – квантовая макрофизика. Это означает, что внутри лежат квантовые эффекты, но на самом деле мы их просто используем в быту.
А если я сейчас задам детский вопрос. То есть есть отдельная физика, такая, которую в школе изучаем, потом в институте, если продолжаем, а есть квантовая, совсем другая физика.
Ну, наверное, самый простой пример на стыке квантовой и классической такой, где мы думаем, что это классическая, а на самом деле квантовые магниты. Дети, которые играют и выкладывают магнитные шарики, это сугубо квантовый эффект, который обеспечивает вот эту постоянную намагниченность, что сейчас можно делать и домики, и моторы, и квадрокоптеры летают. То есть это или запись на магнитные носители, например, на магнитные диски, которые мы сейчас все пользуемся. Это тоже квантовая наука, которая за этим стоит. И это мы используем в быту, просто на таком интуитивном уровне.
О, как интересно. А правда ли, что первая квантовая революция, которая, как пишут, определила развитие физики в 20 веке, стала предпосылкой для появления ядерного оружия? Ну, не только, давайте я буду справедлива, а то я люблю вот этого журналистского вау-эффекта. Транзисторы, лазеры, вы о них только что сказали, мобильная телефония, связи, интернет, о чем вы тоже говорили. Но это было, получается, вот когда я читаю такие вещи, что это было принципиально нечто новое в физике.
Ну, мы, как бы любая революция предшествует, на самом деле, эволюция. То есть, конечно, нельзя сказать, что там на протяжении 5 или 10 лет что-то радикально поменялось. Это все-таки квантовая наука в ее сегодняшнем понимании возникла, ну, наверное, в 1923-28 году, то есть около 100 лет назад, когда люди начали вообще термин более-менее широко использовать, история теории Гейзенберга, Дирак, Поль и так далее, и так далее. Вот. Но вот те осязаемые результаты, которые люди начали чувствовать, да, это действительно физика ядра, оптика, то, что называется сейчас квантовой оптикой, раньше это, так скажем, проявление квантовой оптики, они, конечно, возникали существенно раньше этого термина, и все, что вы перечислили, это действительно результат в большой степени вот этих достижений физики, чрезвычайно бурный период середины 20 века, когда мы вот сегодня все это получили, и до сих пор иногда не знаем, до конца.
Что с этим делать?
Ну, как бы исчерпали ли мы возможности до конца, или нам надо делать следующие шаги, потому что много что осталось, ну, не то чтобы недопонято, но можно ли делать еще какие-то шаги вперед, увеличивать точность, увеличивать скорость и, может быть, увеличивать качество каких-нибудь химических веществ, препаратов медицинских, используя, в общем-то, уже известные принципы.
Угу. Если бы ребенок задал вопрос, собственно, с чего началась квантовая физика, вот это вот, в принципе, словосочетание, с какого момента и в связи с чем оно появилось, то все равно я чувствую некое разграничение, потому что я обучаюсь в школе, ну, правда, это не проходило. Может, тогда еще не было, я слишком старенькая.
Проходили, на самом деле, Мария, это точно.
Я болела. Александр Михайлович, каюсь. Вот действительно, с чего?
Не, ну, в смешариках эта же история, она неплохо отображена, и самый, наверное, простой пример – это фотоэффект, наверное, действительно, один из ярких и таких очень интуитивных демонстраций, который, кстати, до последнего времени был в ЕГЭ, а его потом из ЕГЭ убрали, чтобы не перегружать наших бедных одиннадцатиклассников. Вот. Но фотоэффект, когда Эйнштейн, собственно, за что получил Нобелевскую премию, когда есть материал, мы его освещаем светом с определенной, так скажем, ну, длиной волны определенного цвета, вот мы берем красный свет, он никак не действует на поверхность вещества. Переходим к зеленому, опять ничего не происходит. Светим синим, и начинают вылететь электроны.
О, как?
Причем не важно, сколько мощности мы вкладываем, все равно вот эта последовательность сохраняется. И вот это вот сугубо квантовый эффект, который является фотоэффектом, потому что, чтобы оторвать электрон от поверхности, ну, не знаю, металла, или там не обязательно металл, металл просто самое простое, нужна определенная энергия светового кванта. И вот в этот момент, наверное, это один из первых, наверное, моментов таких наиболее наглядных, когда вот на пальцах можно показать квантовость окружающего мира. Ну и Нобелевская премия, в общем-то, Эйнштейну, несмотря на то, что мы знаем его по другим направлениям больше, там, по теории относительности и гравитации, но это вот за что ему была присуждена Нобелевская премия.
Николай Николаевич, а вот если говорить все-таки, понятно, фотоэффект – это интересное явление, ну, наверное, не очень широко применявшееся и применяемое в промышленности. А на ваш взгляд, вот где вот именно квантовая физика впервые показала свою мощь в плане приложений?
Конечно, это ядерная физика, это ну, одно из направлений квантовой физики, хотя, опять же, это не очень широко обсуждается, но ближе-то всего, конечно, то, что наиболее обсуждаем, это лазерная физика. Да? То есть появление лазеров – это абсолютно однозначное проявление такой вот в сознании, наверное, общества, причем мирового общества, квантовости света, что это квантовый генератор, да, ведь если лазер переводить, это квантовый генератор. И то, что дальше мы все понимаем примерно, хотя бы на интуитивном уровне, как лазеры работают, в чем их специфичность, чем лазер отличается от лампочки, очень легко продемонстрировать, да. И здесь, наверное, это один из таких был существенных шагов, правда, это гораздо позже фотоэффекта возникло, лазеры все-таки появились уже там в 70-х фактически годах, поэтому ну, на несколько фактически десятилетий позже. Но это уже не поспоришь.
Да, но мне кажется, что все-таки вот освоение ядерной энергии и, так скажем, в мирных и военных целях, наверное, это вот по масштабу был очень такое мощное явление. Хотя, конечно, мы, ну, наверное, даже если взять «Росатом», госкорпорацию, и разговаривать с коллегами, все-таки вот там уже как-то квантовая природа всех этих ядерных реакций, деления, реакций синтеза, она как-то даже ушла, немножко забылась. Работают атомные станции, работают, да и 20% электричества в нашей стране. Ядерная энергетика признана сейчас самой такой перспективной, зеленой и прочее-прочее. так вот внутри вот этих вот элементарных процессов, которые нам дают энергию. Это принципиально квантовые явления. И эти квантовые явления действительно были поняты в 30-е годы после того, как основы квантовой механики были заложены, подтверждены экспериментально, но дальше вот все эти эксперименты по делению урана и так далее, там это просто квантовый мир вот такой вот.
Такой маленький-маленький, микро-микро.
Да, мир микро, его, да. Но макропроявление его – это вот то, что мы сейчас с вами имеем в том числе довольно в заостренном таком варианте в плане нашего сложного геополитического времени.
А вот возможно ли, что с помощью развития квантовых технологий люди, вот тогда было изобретено и произведено ядерное оружие, а сейчас возьмут и придумают еще более такое невиданное, ну, не знаю. Вы меня простите, пожалуйста, за, может быть, некий наивный тон вопросов, но мне кажется, масштаб отвечает вот задаче.
Это очень интересный рассказ в смысле оружия, потому что оружие, когда мы сравниваем там с ядерным оружием, предполагает, что это концентрация, это взрыв и так далее. Но есть же другое оружие. Мы, кстати, по-моему, Мария, с вами на одном из предыдущих наших вот таких вот собраний обсуждали.
Про войну говорили.
Говорили про искусственный интеллект.
Да.
Вот искусственный интеллект – это сильнейшее оружие, которое сейчас появляется. И поэтому вот Николай Николаевич тоже, наверное, да, может вот подтвердить и рассказать, если объединить возможности квантов и создать квантовый искусственный интеллект, то это может быть вообще сильнейшим оружием, но которое действует, так сказать, не взрывным характером, а постепенным.
Совершенно синхронно немножко дополню ощущение, что если раньше, действительно, и сейчас мы понимаем часто под оружием концентрацию энергии, то это не обязательно. Информационное оружие гораздо иногда страшнее, чем оружие такого физического воздействия, да, и мы это на себе уже испытываем, я бы сказал. То есть жулики, которые нас терроризируют по интернету, и как бы не относиться к этому, но потери граждан ежемесячные, они исчисляются огромными миллиардами рублей, это же тоже достижение квантовой революции первой. То есть мы от цыган, которые раньше выманивали деньги просто на улице, перешли к телефонным звонкам, к безопасным счетам. И если сюда еще подключить искусственный интеллект, последствия могут быть еще более тяжелые, потому что это уже на крупном банковском уровне могут начаться потери. Но это, наверное, не самое страшное. Я вот думал, есть еще, наверное, более страшная история, связанная с тем, что, не дай бог, реализуется мечта всех темных сил последних, там, может быть, столетий. Это, ну, генетическое оружие. То есть, когда то, о чем много мечтали, я говорю, темные силы, естественно, создать какие-то селективные болезни, селективные там препараты, которые повлияют на существование там, не знаю, целых континентов там, по какому-то выборочному принципу, да, там, национальному и так далее. И здесь роль информационных технологий с учетом квантовости потенциальной, поскольку все взаимодействия внутри молекул – это сугубо квантовое взаимодействие, и описывать их, ну, даже с помощью суперкомпьютеров сегодня оказывается очень тяжело. Вот это вот, я думаю, что одна из таких угроз, которая, ну, это уже этического уровня вопросы, потому что к этому очень много раз подступались, вот даже тот же самый ковид, который думали, что это искусственно созданный, и до сих пор непонятно, искусственно созданный вирус или нет. По поводу вируса иммунодефицита был вопрос, насколько он искусственно создан или это действительно
от обезьяны.
И вот эта вот история с таким вот генетическим, я бы так назвал, оружием, оно не сходит с повестки.
Ну, а вы вот как считаете, это генетическое оружие, оружие против определенного этноса, определенной национальности, сколько я ни говорила, и с микробиологами, и с генетиками, мирного, конечно, характера люди, я имею в виду не военные, армия мне никогда не ответит, сами понимаете, почему. Но я верю в то, что дым без огня не бывает. И раз об этом начинают говорить, значит, где-то что-то ведутся эксперименты. Вот как вы считаете, действительно работают над этим темные силы?
Ну, над этим, я бы сказал, темные силы работают уже не одно десятилетие. В том или ином виде, поэтому не надо обольщаться, что люди взяли и забыли про это. Да? То есть всегда любой прогрессивной идеи, это и наука, и мир всегда так устроен. Да? Там исправление генома, повышение долгожительства, создание каких-то, ну, более борьба, в конце концов, с онкологией с помощью генетических методик. То обратная сторона медали тоже наверняка присутствует. То
есть... Я думаю, что любопытство ученых помноженное на рыночную экономику, назовем так, это как раз та взрывная сила, которая запускает и всякие темные действия, всяких темных сил и так далее. Вот смотрите, действительно, если говорить о генетике, о медицинской генетике, сейчас очень серьезные результаты по лечению разных генетически наследуемых заболеваний. И да, это дорого, но это сейчас делается. Но понятно, что одновременно с этим, ведь, еще раз, любопытства ученых нет предела. И те же самые эксперименты в направлении евгеники, да, улучшения, так сказать, качества, они тоже наверняка ведутся в различных лабораториях. А дальше как это будет и кем это будет использовано? Понимаете, если, допустим, взять миллиардера из некоторой страны, у которого, скажем, дочка болеет каким-то таким вот генетическим заболеванием, и он готов заплатить средства для того, чтобы ее излечить, то, зная это, он по дороге может попросить, а нельзя ли при этом еще какие-то, так сказать, внешность ее каким-то образом улучшить, там, цвет глаз и так далее. И вот это то, что, да, с одной стороны, это развивается все как под флагом, и правильно развивается под флагом борьбы с медицинскими различными проблемами, это все заведомо может быть, так скажем, дальше экстраполировано в другом направлении. Это точно ведется, и здесь, конечно, всякая такая регуляторика, она должна быть на очень серьезном и на международном уровне. Вот что интересно, Мария, я попытаюсь чуть-чуть в сторону сместить. Николай Николаевич уже бросил вот эти вот слова, связанные с информатикой современной. Угу. Потому что когда мы говорим «вторая квантовая революция», вот она где-то тут произошла, ну, нельзя сказать, наверное, в каком году, но в этом году мы 100 лет это празднуем.
Начало 21-го столетия.
Да, давайте. Вот да. И это как раз связано с тем, что квантовые эффекты оказались очень интересными с точки зрения обработки, передачи информации. А мы же с вами живем как раз в веке, когда информационная наука вырвалась вперед, и, наверное, 21 век – это век информатики. И здесь вот эти вот новые возможности использования квантовой физики в информатике, вот это как раз то, чем эта вторая квантовая революция отличается. И здесь вот на эту тему, наверное, очень правильно поговорить, тем более, что Николай Николаевич, он и в Российской академии наук, и сейчас в госкорпорации «Росатом» занимает очень важные такие позиции с точки зрения развития современных квантовых технологий именно в направлении квантовой информатики. И здесь действительно вот те непонимаемые, что ли, в квантовой механике вещи, вот эти законы на уровне микромира, здесь оказываются дополненными, но совершенно удивительными законами, настолько контринтуитивными, типа квантовой телепортации, что, ну, вроде бы, ну, вот ну, не поймешь.
Я боялась это сказать, правда, подумала, сейчас сумасшедшая городская, а вот по неким законам, я просто иду как по минному полю, вы меня простите, мячик мы кидаем об стену, и на какой-то раз он пролетит сквозь стену. Это же отсюда?
Вот. Ну, фактически,
вот,
да.
Вот, да, да. Понимаете, это вот все как на грани, как будто ты читаешь научную или околонаучную фантастику. Но ведь в это очень сложно поверить, тогда вот и объясните мне, почему мы об этом сейчас говорим в научной программе. Значит, это то, во что нужно верить? Потому что мне очень сложно выстроить вот так вот вопрос. Я вас, Александр Михайлович, вроде как хорошо поняла, а, знаете, как-то собака. Я все поняла, а сказать не могу.
Мария, вот вы, ну, как бы не думаете, что вот одна такая вообще в этой аудитории? Я вам точно могу сказать, что и я, и Николай Николаевич в некоторые вещи, но они настолько контринтуитивны, их можно объяснить с помощью уравнений каких-то, еще чего-то. Но рассказать, ну, грубо говоря, из первых принципов, которыми мы руководствуемся, из опыта нашего, ну, просто невозможно.
Ну, да, что, например, вот можно объяснить уравнение? А, я поняла, я задаю вопрос. Нет, вы мне объясните. Я так поняла, что он так звучит.
Я немножко огрублю. Есть такое высказывание американского физика одного по поводу квантовой механики, которое в переводе звучит как «заткнись и вычисляй». То есть, действительно, как ни странно, в квантовой механике, именно в квантовой механике, вот те постулаты, которые были заложены, там, понятие волновой функции, понятие волновой функции системы сложной, те результаты, которые, ну, как бы получаются в результате иногда очень простых даже математических упражнений, то же самое перепутанное состояние или состояние Белла, настолько непонятны человеческим мозгом, что там Эйнштейн же, он с этим очень сильно, опять же, возвращаясь к Эйнштейну, он с этим сражался, он в это не верил, он считал, что это все, ну, надувательство, простите, да, и потребовалось очень много лет, поскольку вот эти, те идеи квантовой механики, которыми мы сегодня пользуемся, занимаемся, и их приняли, так скажем, у нас курсы идут в университетах, они возникли вот, ну, действительно 100 лет назад, и были горячейшие споры, а эксперименты возникли гораздо позже. Вот эта вот пресловутая квантовая телепортация, о которой сегодня уже упоминалось, или там квантовая запутанность, которая лежит в основе квантовых вычислений. Это вообще, вот, собственно, с чем Альберт Эйнштейн, он это не воспринимал. Даже тот принцип, что вот эта вот суперпозиция, это кота Шрёдингера, да, то есть мертвый или живой, и то Эйнштейн в его логике, он же говорил, что Бог не играет в кости, вот, что все должно быть предопределено, все должно подчиняться определенным так называемым динамическим человек. Уравнениям.
Мне вот это вот как-то
а на самом
близко.
Деле выяснилось, что природа абсолютно случайна в этом смысле, что она вот вправо или влево ничем не предопределена, и это такие глубокие философские споры, но эксперименты сегодняшнего дня, люди научились за последние, наверное, лет 20, собственно, это и есть предпосылки квантовой революции. Второй, вот этими одиночными объектами пользоваться. Вы привели пример шарика, который вы кидаете в стену. Да, если шарик большой, теннисный, он не пролетит через стену. Если вы начнете уменьшать, делать его очень легким, то в какой-то момент, вот уменьшая массу, вы вероятность того, что он через стену пролетит, вы повышаете. Да? И таких примеров, на самом деле, очень много.
Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». Программа, которую ведет научный руководитель Национального центра физики и математики, академик РАН Александр Сергеев. Я, Мария Баченина. А в гостях сегодня доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, директор физического института имени Лебедева Николай Калачевский.
То есть, работая с этими примерами, ну, вернее, ухватившись вот за этот пример, я как человек вне научного поля деятельности, могу предположить, что таким образом мы можем работать над машиной времени, над перемещением человека в пространстве. Ну, вот телепортация уже звучала здесь, да, слово? А над чем ведутся работы? Куда смелость физика приводит? В какие вот фантастические дали? Вот действительно, что вчера звучало, как в книге из жанра фантастики, а сегодня... Вот вы мне говорите.
Ну, наверное, может? Самый такой, может, ненаглядный, но прямой пример, вот Александру Михайловичу потом тоже передам слово, но это квантовая передача информации, то есть полностью защищенные каналы, по которым с помощью одиночных фотонов, если правильно их шифровать, то нет способа никакого, причем это доказано достоверно, подслушать или подглядеть эту информацию, или скопировать ее каким-то образом. Это работает сегодня. Мы, это не очень распространенная технология пока в России, она сейчас развивается под эгидой госкорпорации или акционерного общества «Российские железные дороги», но, в общем-то, это то, что сегодня работает. Да, это не звучит так же фантастично, как проход сквозь стену.
Я там не то чтобы разочаровалась, я
платформа
просто, наоборот, 9
и 3 четверти, как в «Гарри Поттере», но это то, что сегодня уже работает. Наверняка есть еще примеры, если подумать.
А почему это нельзя расшифровать? Что там такого? Вот, ну как так? Я не понимаю, что там такого, что нельзя расшифровать? Значит, нет, правда, я даже, видите, я не могу сложить вопрос. И это не потому, что я не знаю, о чем хочу спросить, а потому что на любой код должен быть ключ. Иначе логика кода, она бессмысленна. Вот объясните мне, как там вот зашифровывается так, что я вам что-то передаю, кто-то хочет перехватить. И в этот момент частицы как-то начинают вести себя иначе, когда кто-то влезает вот в эту передачу информации и в данном моменте зашифровывает. Так, что ли?
Вы знаете, эту информацию, в принципе, можно перехватить, но если ее перехватят, то те, кто обменивается этой информацией, об этом сразу узнают и прекратят общение между собой. То есть, в принципе, когда мы говорим о вот таких вот, так скажем, секретных коммуникациях, которые, кстати, очень популярны, и особенно сейчас в связи с развитием, там, скажем, того же самого интернета вещей, и, ну, понятно, что если есть возможность пообщаться как-то так шепотком, чтобы тебя никто не услышал, то многие за это будут платить деньги. Собственно, в этом и большой бизнес, почему это развивается. И государственные структуры, и банки сейчас активно освоили вот это вот шифрование и его используют. Вопросы, когда мы говорим, почему нельзя объяснить, ну как же так, вот если это работает, почему это нельзя объяснить?
Вот.
Вы знаете, здесь, наверное, скорее всего, ответ такой, что человеческий мозг устроен, естественно, таким образом, что он оперирует с тем, что он получает, в, ну, так сказать, с таким с опытом своим, да, вот мы с вами живем, наверное, общаемся, но ведь совершенно понятно, что мы, имея вот эти, так сказать, наши органы чувств, наш мозг, мы же не можем претендовать на то, что мы посредством этого все можем объяснить. То есть, когда мы уходим на уровень микромира, то там вот эти наши уравнения, то, которые нами понимаемы, да, там ускорение пропорциональной силе там, и так далее, уравнения Ньютона, там уравнения, которыми описывается микромир, они такие, что ничего подобного в нашем житейском опыте мы не встречали. Поэтому мы этого и не можем понять.
Постичь, да.
Вы
да,
знаете,
да.
Тут даже, когда говорят, ну, а вот есть какие-то примеры? Я говорю, ну, вот, коллеги, а мы же знаем, даже из школы учили про движение с очень большими скоростями, скоростями, близкими скорости света. Мы знаем, что там происходит и, значит, предмет, который летит с размером большим, чем отверстие, может влететь в это отверстие и так далее. То есть там тоже это все контринтуитивно, но где-то постепенно... Но после того, как это, мы об этом много слышим, когда мы что-то тут начинаем сами даже обсуждать, как-то это становится нашим житейским опытом. Но законы квантовой механики, квантового мира, они такие, что этого действительно нет в нашем макромире. И mm-hmm. поэтому мы воспринимаем это так. Очень хорошо, Николай Николаевич сказал, заткнись и вычисляй, да?
Все равно
не объяснишь ничего.
Я здесь мог бы немножко поспорить. Вот именно в плане передачи и вот этих шифрованных сообщений, наверное, на таком примитивном уровне он не совсем правильный, но любая утечка информации – это, ну, условно говоря, ее отщепление. То есть вы яблоко можете пополам разрезать и понять, что было пол-яблока.
Да.
Сколько косточек, примерно понять, какая вторая половина. А вот когда вы передаете информацию на уровне одиночных уже частиц, там фотон, который используется один, его нельзя пополам разделить. Ну, по физике говорят,
пока
нельзя,
мы так думаем.
Нельзя скопировать квантовое состояние, это другая немножко история. Но на бытовом уровне его просто нельзя взять ножик и разрезать фотон пополам. Поэтому на самом деле, ну, 50% правды в этом есть, что если дойти вот до этих вот совсем почти неделимых частиц, которые, ну, опять же, много чего не знаем про природу до сих пор, вот, то просто вот эти вот уравнения же часто, вот Александр Михайлович использовал, ускорение, сила, она вся относится к каким-то, ну, объектам достаточно уже сложным, да, то есть много частиц должно участвовать, все эти уравнения газа, например, это же все, ну, макроскопические уравнения, там миллиардов частиц в газе, да, а когда вот одна частица как себя ведет, там немножко по-другому. Она...
Николай Николаевич, а когда несколько, это как раз и есть вторая квантовая революция.
Это вторая квантовая революция. Тут,
вот, Мария, интересный такой момент. Казалось бы, ну вот, наверное, мы привыкли, что атом, там есть какие-то уровни, там из-за этого, значит, спектр, там спектроскопия, вроде к этому привыкли. А вот вторая квантовая революция, то, что есть сейчас, она имеет дело, я бы сказал, не с квантовой макрофизикой, не с проявлением в макромасштабе, то, что мы в самом начале хотели и обсуждали, и не со свойствами отдельной частицы одной, а именно с тем, что этих частиц несколько. И вот тут вот начинаются вот эти вот чудеса, которые и квантовый компьютер дают, и современные квантовые сенсоры. Ну, как-то так получилось, что вот физика, она развивалась таким образом, что отдельный атом мы писали, да, отдельные фотоны писали, проявления какие-то макроскопические, типа спины, которые создают магнитное поле. А вот когда этих квантовых частиц счетное количество – вот здесь наступают такие чудеса, которыми вот Николай Николаевич как раз занимается.
Как эти чудеса видеть? Ну, через что?
Часть этих чудес тоже можно объяснить, наверное. То есть вот вы хороший вопрос задали, я задумался, а, собственно говоря, какая была бы амбициозная такая, но при этом благоразумная цель, да, наверное, пройти сквозь стену, это вот мне бы что было интересно, да, это...
А я вам скажу, врач без рентгеновского аппарата, прям зашел пациент, он его сразу...
Такие есть врачи. Хорошо. Уже и сейчас. По радужной оболочке
такие
глаза.
Такие были давно, это великие врачи, которые по виду пальто сразу диагноз ставили.
Так, ну хорошо, какие, на ваш взгляд?
Ну, это же действительно задача актуальная, когда у тебя сложная довольно молекула, там тысячи атомов, может быть, там десятки тысяч, и понять вообще, устойчива она, неустойчива, как она выглядит, когда там все эти вот взаимодействия между частицами, вот то, что, о чем Александр Михайлович сказал, то есть это не одна частица, но и не уже там вот чай в чашке, да, где их там огромное количество, а такая вот промежуточная история, которая очень плохо считается до сих пор все еще на классических компьютерах, требует очень больших таких вычислительных мощностей, а для нашей жизни весьма актуально, поскольку то же самое генетическое редактирование и создание новой фармы, и тем более там же есть очень высокомолекулярные сейчас вещества. И часто люди делают это сегодня, ну, с помощью интуиции. Действительно, химики, у химиков интуиция очень ярко развита. Да? Вот. И если, ну, вот это как бы моя такая, ну, не то чтобы мечта, но то, что я бы счёл реалистичным на горизонте, там, не знаю, может быть, 20 лет, и при этом уже это был бы в области вот такой квантовой технологии большой прорыв, да, вот если можно было бы каким-то образом с помощью вычислительных методов или, может быть, с помощью сборки каких-то частиц, опять же, в вакууме, как они там будут взаимодействовать модельно, достичь вот такого результата. Вот. Дальше уже фантазия пусть дальше нас ведет через 20 лет.
Как вы думаете, вот смотрите, когда мы росли, кто-то до нас рос, эти люди не имели представления о каких-то вещах, о которых, ну, вот эта вещь, я показываю смартфон всем, да, он появился при нашей с вами жизни. И я очень хорошо помню, когда я смотрела голливудский фильм с Томом Крузом, называется «Особое мнение», по-моему, «Minority Report», и он делал вот эти движения пальцами на стекле, и я на это смотрела, думала, ну, надо же, как сценарист-то придумал. Это вот про то, что я делаю сейчас, и вы тоже каждый день. И вопрос вот какой. Скажите, через сколько поколений наши с вами дети, назову это так, пронесуть, будут вот так же, как мы сегодня со смартфонами, вот про атомы, в голове у них будет спокойно, что пролетит сквозь стену, или же посчитать количество, то, о чем мы сегодня говорим, что не подвластно нашей голове. Такое может случиться, либо... Это вряд ли.
А такое уже происходит. Я когда... У меня дочь, она первокурсница сейчас физического факультета, и я ее иногда... Ну, мы там что-то обсуждаем, по физике мало говорим, увлечена она совсем другим, как полагается, для младшекурсников, вовсе не наукой. Я говорю, там, что-то сверхпроводимость, речь о сверхпроводимости зашла. Она говорит, так я же, говорит, помню все, это в смешариках, говорит, вот там вот бараш, там электроны летят, они там стукаются...
Буквально вчера эта серия была у меня дома.
Стукаются об атомы. То есть, когда вы спрашиваете, через сколько поколений, да, это не будет резким переходом, но это уже сегодня на уровне, то есть если она помнит, ну, во сколько лет она это смотрела, ну, лет 12 ей было, 13, я думаю, она ничего не поняла, но какие-то образы у нее сохранились. А поскольку это уже начало внедряться в наш фактически быт, то есть какие-то люди этим чуть больше будут интересоваться, какие-то чуть меньше, но сам факт, что там дети массово, я бы сказал, массово могут сейчас на довольно... на самом деле, грамотном уровне, он не примитивный. То есть то, что показывают вот нам в мультиках, это не примитив, это не Леди Баг и Суперкот.
Слушайте, ну надо говорить, в нашем российском мультике «Смешарики Пин-код», да. И это Нобелевская серия, это просто фантастически успешный проект, я считаю, для детей. Мои оттуда столько почерпнули, что я думала иногда, откуда ты это знаешь? А оказывается...
Поэтому я не знаю, будет ли это влиять или на общество, и каким образом, главное, но то, что люди к этому сейчас уже гораздо более привычные стали, ну, все начинается, как говорится, слово, оно много чего играет роль. Да?
Конечно. То есть... и премия тоже играет. Я сейчас про премию хочу, как раз уже коснулась Нобелевской премии. Но вот, собственно, наши действительно в области квантовых технологий получали Нобелевские премии, среди которых яркое место мы занимаем. И за что россияне получали вот эти квантовые Нобелевские премии? Интересно.
Ну, несколько веток есть. Они все вообще, когда начинаешь про историю науки рассказывать, всегда это вдохновляет. Конечно, это, ну, вот ветка, связанная с низкими температурами, сверхтекучестью. Да, то есть Петр Капица, который впервые обнаружил, экспериментально сверхтекучесть в жидком геле – это типичное квантовое явление, это базоконденсация фактически, когда ты охлаждаешь атомы геля, они начинают вести себя как нечто единое целое, теряется трение, вообще сам факт, что трение теряется, исчезает трение.
Между частицами геля.
Между частицами, между поверхностью и гелием. То есть он начинает течь совершенно без…
То есть над поверхностью лететь как бы? Течь над поверхностью?
Течь над поверхностью.
Это вот… Но это как сверхпроводимость, в которой ток течет без сопротивления, а здесь просто перенос вещества, перенос осуществляется тоже.
Ну это как? А это можно увидеть?
Можно.
Ну так в этот момент можно с ума сойти. Что-то не касается, то есть левитирует над поверхностью.
Ну вот некоторые физики сходят с ума, потому что есть такая очень неприятная штука, называется сверхтечь, когда у тебя при охлаждении криостата гелий переходит в сверхтекучее состояние и пролезает куда-нибудь, портя вакуум. Вот. Есть люди, которые от этого сходят с ума, это уже присутствует. Вот. И, конечно, Лев Ландау, который уже теорию, значит, сверхтекучести, он много что там объяснил, но мы все знаем учебники Ландау, Лившица, да. Ну и, наверное, если вот эту ветку продолжать по нашим российским великим ученым, это Виталий Гинзбург, который уже высокотемпературный, уже это вот то, что мы говорим там…
Здесь уже
все-таки температура жидкого азота, он дал очень существенный вклад в теорию высокотемпературной сверхпроводимости, тоже фактически движение без трения, только проявляющееся, значит, в электрическом контексте. Конечно, это, наверное, ну не наверное, это то, что ближе всего ко мне, это работа Басова-Прохорова, да, это чисто квантовая наука, связанная с принципами теоретическими мазерно-лазерной генерации, а дальше изобретение лазера, изобретение мазера. Нобелевские премии, правда, уже за сами изобретения приборов они от нас ушли, но, собственно, мы гордимся тем, что идеи и первые, на самом деле, фактически прототипы. Там такая тонкая очень конкуренция была по этим работам экспериментальным. Они закреплены за нашими великими учеными. Николай Геннадьевич Басов был директором ФИАНа, Александр Михайлович Прохоров – директором Института общей физики.
И вы продолжаете это делать.
Да.
Да, я понимаю.
Потом есть, конечно, очень яркая Нобелевская премия. Это же Ресса Алфёрова. Это тоже чисто квантовая история. То есть это то, чем мы сейчас пользуемся просто повседневно в плане лазеров, вот в лазерных указках, наверное, ну, самое простое, а чуть более сложное – это телекомовские лазеры, по которым мы передаем информацию в интернете. Это такие квантовые слоистые пирожки из материалов, выращенные, значит, эпитаксиальным способом, такой, в общем-то, элементы микроэлектроники. И выяснилось, что вот такие вот гетероструктуры, они очень, ну, надежны, устойчиво работают, позволяют излучать свет, опять же, когерентный, лазерный. Ну и, наверное, все-таки приписал бы, может, я, конечно, кого-то пропустил, это вот все-таки по графену Нобелевская премия, хотя это не совсем российская Нобелевская премия, это все-таки наши соотечественники, выпускники Московского физико-технического института Гейман и Васёлов, которые, ну, в общем-то, этот материал и создали, точнее, поняли, как его делать, однослойный двумерный материал, и электроны там ведут себя совершенно по-другому, как по сравнению с такими другими материалами, которые люди пытались до них выращивать, и это тоже, в общем, очень такая серьезная квантовая
наука. Ну вот смотрите, я про графен прекрасно помню, потому что это не так давно было, но вот придумали, а где он сейчас используется, вот… Химия в быту. Я помню, у меня книжка такая была в детстве, я картинки там любила рассматривать.
Ну вот быстрого, к сожалению, к моему, появления графена в наших как бы устройствах не появилось, но есть транзисторы с графеновыми, так скажем,
сенсоры
графеновые есть датчики некоторые графеновые, которые пытаются сейчас сделать. Есть такая управляемая сверхпроводимость на графене, когда два слоя графена совмещают, в зависимости от угла между этими слоями. То есть это такие очень тонкие, прецизионные, в общем-то, скорее я бы сказал, датчики на сегодняшний день. До конца такого массового использования пока нет.
Ну, значит, всему свое время. Нет, я свято в это верю, потому что я знаю, что, значит, наука, она вот не лежит спокойно, она просто настанет день, настанет час, и она будет использоваться в нашей жизни или где-то в каких-то вот, или в медицине, или же, я даже не знаю, вот в обучении. Это обязательно случится. Просто…
А долго, на самом деле? Ну, смотрите, Басов-Прохоров, сенсоров, да, то есть изобрели, ну, фактически мазер водородный, ну, давайте так говорить, да,
угу.
До внедрения водородного мазера в, ну, в быт, давайте, быт какой? Система ГЛОНАСС, значит, первый водородный мазер на борту системы ГЛОНАСС был установлен 2 года назад. То есть прошло больше 50 лет.
Вы представляете?
50
просто
лет.
Мазер еще слово смущает, как бы это как мама.
Ну, это мама лазера, да.
Фазер and мазер водородный.
Вот, поэтому, не, ну, это довольно простой прибор относительно, связанный просто с тем, что он, ну, как микроволновый излучатель, как маленькая микроволновая печка такая.
А почему так долго?
Технологии, я бы сказал.
То есть сначала они придумали, а потом еще люди должны придумать, как это использовать.
Да.
Понимаете?
Опять же, от изобретения лазера, ну, до массового использования в действительно, смотрите, эпохи рубежи, да, то есть Басов-Прохоров, потом Мейнман, потом люди научились там с помощью тоже нескольких, я могу перечислять фамилии, этими лазерами для большой науки, значит, использовать там те же самые Муру, те же самые там Хенш. Потом, чуть позже уже Жаре-Салфёров с его гетероструктурами, а потом только лазеры, которые мы вот для интернета используем повсеместно этому, ну, не знаю, 20 лет.
Я очень надеюсь на то, что вот физика будет, ну, все любимее и любимее. Знаете, я это говорю не ради красного словца, а потому что чем больше мы о ней говорим, тем мы к ней, ну, чуть-чуть, но ближе и лучше начинаем понимать. И от этого зависит самый главный интерес, который закладывается вначале в школе. Потому что если ты начинаешь понимать, то дальше жутко интересно. А если сразу не понимаешь, то хочется рвать на себе волосы и бежать. Не знаю, как у вас, но вот я просто... Физика – это такая для меня, как сказать, гештальт, что ли, которую я закрываю на протяжении своей
Мария,
жизни.
Мы поэтому и физики, что мы в молодом возрасте почувствовали вот
да.
этот вот восторг, когда ты понял. Вот это самое важное.
Да, да, и я, конечно, вам завидую, но мне повезло, что я могу прикоснуться
Хотя
к этому
по
знанию.
По поводу второй квантовой революции еще много восторга впереди, потому что не очень все поняли.
Друзья мои, сегодня у нас в гостях был доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, директор физического института имени Лебедева Российской академии наук, специалист в области прецизионной лазерной спектроскопии, рентгеновской, нелинейной, и квантовой оптики лазерного охлаждения Николай Калачевский. Огромное вам спасибо.
Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.